ければ。
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Рауль Хаджимба одержал победу на президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия. Почему взбунтовались заключенные в Цхинвали? Интервью с Ревазом Цинцадзе, рядовым грузином, который в советское время не побоялся выразить протест против вторжения советских войск в Чехословакию летом 1968 года и за это надолго попал в психиатрическую лечебницу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: российских представителей не пригласили на саммит НАТО в Уэльсе. Правительство Франции ушло в отставку. Украинские военные сообщают, что колонна российских войск вошла на территорию Украины. Российские представители не пригласили на сентябрьский саммит НАТО в Уэльсе, главная тема которого так или иначе имеют отношение к России, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. На саммите, который пройдет 4-5 сентября, речь пойдет о 5 ключевых темах: готовности Альянса усилить коллективную оборону, отношения с Россией и укрепление связи с Украиной, углубление партнерских отношений НАТО и продолжение политики открытых дверей, отмечает это издание. Также саммит должен продемонстрировать трансатлантическую решимость и подчеркнуть важность соответствующих уровней расходов на оборону. Пятая тема саммита – Афганистан и завершение операции международных сил содействия безопасности в конце 2014 года, пишет газета. Источники издания в российских дипломатических кругах отметили, что в нынешних условиях в Москве на приглашение и не рассчитывали. Они рассчитывают, что отношения Москвы и Альянса улучшатся после того, как Андреса Фог Расмуссен на посту генсека сменит экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Столтенберг займет пост генсека НАТО уже после саммита 1 октября. Правительство Франции ушло в отставку после того, как министра от левых партий призвали кардинально изменить экономическую политику. Накануне министр экономики Арно Монтербук осудил жестокие меры в сфере налогообложения, назвав их налоговой жестокостью и подверг критике Германию за одержимость идеи бюджетной дисциплины. В кратком заявлении канцелярии президента Франсуа Олланда говорится, что премьер-министр Мануэль Вальс подал в отставку, но сформирует новое правительство и, как надеется президент, продолжит политику оживления экономики путем снижения налогов на предпринимателей и постепенного сокращения бюджетного дефицита посредством снижения расходов. Состав нового кабинета будет объявлен во вторник.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские военные сообщают, что сегодня утром колонна российских войск вошла на территорию Украины в районе Новоазовска и двинулась в сторону Мариуполя. Как передает Франспресс со ссылкой на представителя пресс-центра спецоперации Леонида Матюхина, украинским пограничникам удалось остановить российскую колонну. Идут бои вблизи Новоазовска в 10 километрах от российской границы. По информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, часть колонны в составе 10 БТР, двух танков и двух КАМАЗов продолжила движение вглубь территории Украины. Он также сообщил, что на сегодняшний день на границе с Украиной находится 47 тысяч российских войск. Информацию о вторжении российских военных на Украину подтвердил и руководитель батальона «Донбасс» Семен Семенченко, отметив, что украинскую границу в районе Новоазовска пересекло до 50 единиц бронетехники. По его сведениям, часть техники выдвинулась в район Мариуполя, другая ее часть – в сторону Кутейни, Амвросиевка, Иловайск. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве назвал сообщение о вторжении российских войск на Украину дезинформацией. Москва планирует уже на этой неделе отправить новый гуманитарный конвой для жителей юго-востока Украины. Об этом сообщил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, соответствующая нота вчера была направлена в Министерство иностранных дел Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства надеется, что время на согласование маршрута доставки гуманитарного груза будет не столь продолжительным, как это было в случае с первым конвоем. Колонна из 280 грузовиков почти с 2000 тонн гуманитарной помощи отправилась из Подмосковья в сторону границы с Украиной 12 августа. Конвой достиг российско-украинской границы 14 августа, однако проверка на пропускном пункте на территории Украины началась только через неделю. Минувшую пятницу около полудня российские грузовики пересекли границу без согласования с украинской стороной и двинулись в сторону Луганска. Спустя сутки все грузовики покинули территорию Украины. В Багдаде сегодня при нападении на шиитскую мечеть в восточной части города погибли не менее 12 человек, еще около 30 получили ранения. Как сообщили иракские власти, смертник привел в действие взрывное устройство в момент, когда верующие покидали мечеть после полуденной молитвы. Медицинские источники подтвердили данные о погибших и пострадавших. 3 дня назад при атаке на суннитскую мечеть вблизи Баакубы погибли 70 человек. Это нападение, в совершении которого подозреваются бойцы прошиитского ополчения, привело к обострению межрелигиозной напряженности в стране. Между тем, иракская армия продолжает операцию против боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», захватившей значительные территории на севере Ирака. В столице Либерии, Монровии, скончался один из 3 африканских врачей, заразившихся лихорадкой Эбола и лечившихся экспериментальным препаратом. Министр здравоохранения этой страны Левис Браун заявил, что сегодня либерийский врач Абрахам Борбор умер в воскресенье. Как передает агентство Рейтер, Всемирная организация здравоохранения отправила в Демократическую республику Конго, где зарегистрированы 2 случая этого заболевания, специальное защитное снаряжение для врачей.
Спасибо. С главными новостями нас познакомила Любовь Баматова. Региональный выпуск вы услышите в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главной теме дня. Лидер оппозиции Рауль Хаджимба одержал победу на президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия. Все остальные кандидаты признали победу, о которой официально объявила Центральная избирательная комиссия Абхазии. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
На пресс-конференции в Международном пресс-центре председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Батал Табагуа сообщил следующее.
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий, протоколов окружных избирательных комиссий имеются следующие итоговые данные о явке избирателей. В выборах президента Республики Абхазия приняло участие 70% избирателей. Таким образом, выборы президента Республики Абхазия состоялись. На выборах президента Республики Абхазии баллотировалось 4 кандидата. Голоса избирателей распределились следующим образом. Бжания Аслан Георгиевич за 35 860 голосов, что составляет 35,91%. Запшпы Леонид Юрьевич за 3397 голосов или 3,44%. Кишмария Мирам Борисович за 6389 голосов или 6,4%. Хаджим Брау Джункович за 50494 голоса или 50,57%. Таким образом, по предварительным сведениям, наибольшее число голосов избирателей получил свою поддержку и избран президентом Республики Абхазия Хаджимба Рауль.
Батал Табагуа проинформировал присутствующих о том, что в день голосования в ЦИК поступила одна жалоба и одно заявление, которые на исход голосования не повлияли. О других нарушениях штабы не заявляли, в суды обращений не было. Табагуа завершил свое выступление и передал слово международным наблюдателям. Наблюдение за президентскими выборами в Абхазии осуществляли около 100 наблюдателей из многих стран мира. 24 августа они посетили большинство из 154 участков, на которых проходило голосование. Побывали даже в высокогорном селе Псхо. Первым из наблюдателей выступил Леонид Слуцкий, представитель делегации наблюдателей от Российской Государственной Думы. Он обобщил впечатления коллег и сказал...
Главный вывод следующий. На основе проведенного наблюдения международные наблюдатели от Федерального собрания Российской Федерации пришли к общему заключению о том, что при организации и проведении выборов президента Республики Абхазии прошедших 24 августа 2014 года, было обеспечено свободное голосование избирателей Республики Абхазия и отсутствие какого-либо давления на их волеизъявление. Выборы президента Республики Абхазия в полной мере соответствовали национальному законодательству Республики Абхазия, а также основным общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных и справедливых выборов.
На просьбу журналистов дать оценку работе Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия в связи с очень высоким процентом голосования по дополнительным спискам, Леонид Слуцкий заявил, выборы были внеочередные, времени на подготовку и сверку списков у ЦИКа не было. Он позитивно оценил возможность для избирателей голосовать по дополнительным спискам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, что дополнительные списки зашкаливают за 10% на каждых выборах за последние 10 лет, он сказал, что не может комментировать выборы, на которых не присутствовал. Представитель объединенной миссии наблюдателей от общественных организаций Василий Волков уточнил, что в соответствии с международной практикой допускается голосование по дополнительным спискам до 1,5% от числа проголосовавших. Уже 4-5% считаются нонсенсом. У нас же в Абхазии, в целом по стране, по дополнительным спискам голосуют на выборах разного уровня от 10 до 15% принимающих участие в выборах. Несмотря на то, что общественность каждый раз ставит ребром вопрос голосования по дополнительным спискам, ЦИК так и не смог или не захотел этот вопрос решить. В ходе пресс-конференции прозвучал еще один интересный вопрос, вызвавший резонанс. Абхазский журналист Элеонора Кагония констатировала тот факт, что в Абхазии президентом избран лидер оппозиции, и, следовательно, оппозиция пришла к власти. «Как вы думаете, – спросила она, – есть ли чему у нас поучиться российскому избирателю?» Леонид Слуцкий фактически ушел от ответа и сказал дипломатично следующее.
Ситуация 27 мая, читающаяся на полях вашего вопроса, то, что было после этого, то, что мы увидели вчера, та реакция населения Абхазии, которую мы видели вчера, когда были озвучены итоги выборов, это свободное волеизъявление граждан Абхазии. Народ избрал того кандидата, который в большей степени сегодня соответствует тому, чтобы провести Абхазию по пути мирного и поступательного развития.
После выступления наблюдателей Международный пресс-центр посетил избранный президентом Рауль Хаджимба. Известно, что все кандидаты в президенты уже поздравили Рауля Хаджимба с победой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа». Продолжаем главную тему. После объявления предварительных данных ЦИКом, де-факто республики Рауль Хаджимба дал пресс-конференцию. Новый лидер Абхазии пообещал выполнить данные им во время предвыборной гонки обещания по реформированию политической системы. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Минувшей ночью в Сухуми стреляли только в воздух. Так сторонники Рауля Хаджимба выражали свою радость по поводу его победы на выборах. Они были готовы начать праздновать чуть ли не сразу после закрытия избирательных участков. К 8 часам вечера к штабу Хаджимба на набережной стали подтягиваться люди. В течение почти 2 часов они томились в ожидании первых результатов. И, наконец, к ним вышел победитель. Хаджимба моментально погрузили в объятия. Каждый пытался пожать ему руку. Из коробок тут же достали шампанское. Его брызги полетели на ликующую толпу. Несколько молодых ребят пошли в пляс под одобрительные выкрики людей вокруг. В небо запустили фейерверк. Все это происходило на площади, которая носит имя второго абхазского лидера Сергея Багапш. Это ему в 2004 году Рауль Хаджимба проиграл на выборах, после чего ушел в оппозицию, которую возглавлял до последнего времени. «Мы 10 лет этого ждали». Так Хаджимба отвечал на многочисленные поздравления. Когда погода городу понеслись автомобили, возвещавшие сигналами победу Хаджимба, в штабе его главного конкурента Аслана Бжания уже перестали считать голоса. Разрыв между кандидатами оказался столь велик, что там решили бросить это занятие. Некоторые, ранее ходившие на предвыборные встречи Бжания, теперь на всех скоростях неслись в сторону штаба Хаджимба, чтобы успеть поздравить его с победой. За 2 дня до выборов все кандидаты подписали соглашение, в котором пообещали оставить в правительстве профессионалов, либералов. Пусть даже они были сторонниками прошлого руководства Абхазии. Первое, что сделал Хаджимбе на сегодняшней пресс-конференции, это дал понять, что не забыл об этом соглашении.
То, что мы декларировали все эти месяцы и годы, особенно активно в предвыборный период, мы начнем как раз-таки с этих самых важных, насущных для нашей маленькой страны вопросов. Это вопросы реформирования политической нашей системы, вопросы объединения нашего народа. Каким путем, мы об этом говорили, не разделяя на своих и чужих, мы будем строить всю нашу политическую систему.
Сказал Хаджимба. Это был единственный четкий и подробный ответ на вопросы, звучавшие в ходе пресс-конференции. В зале, где она проходила, присутствовали и зарубежные наблюдатели на выборах. Некоторые из них, выступая с мест, обещали продвигать идею признания Абхазии по возвращении в свои страны. В какой-то момент к микрофону подошел пожилой российский фотограф, который уже много лет работает в Абхазии. 3 года назад в этом же зале он поздравлял с победой Александра Анквап. Фотограф тогда его очень обрадовал, подарив большой портрет, сделанный на военном параде в Сухуми. Сегодня фотограф принес портрет Хаджимба. Он сделал его 10 лет назад. На фотографии голова Хаджимба еще не усыпана сединой. На лице нет морщин.
Ничего не изменилось. Статус только другой.
Улыбался автор фотографии. Зал аплодировал. Хаджимба такой поступок не совсем пришелся по душе. Он поблагодарил за подарок, но тут же дал понять, что Хаджимба – это не Анквап и не намерен поощрять подобные попытки возвеличить свою персону.
Единственное, что я не люблю – фотографии первых лиц. И не хотел отвечать.
Объяснял Рауль Хаджимба.
Я думаю, что лица простых людей важнее, чем лица наших руководителей.
Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Сухуми.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И еще о главной теме. Рауль Хаджимба победил в первом туре, но с минимальным перевесом голосов. Подобное же случалось в новейшей истории Абхазии и приводило к весьма большой напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации. На этот раз все обошлось, считает наш постоянный автор Виталий Шария.
Итак, правы оказались те, кто предсказывал победу на президентских выборах в Абхазии уже в первом туре председателю партии «Форум народного единства Абхазии» Раулю Хаджимба. Напомню, что в прошлую пятницу в репортаже на «Эхо Кавказа» я привел результаты опроса среди 9 своих знакомых, рискнувших сделать публичный прогноз. Большинство склонялось к победе Хаджимба, но то, что это произойдет в первом туре, предсказали только ветеран спорта Валерий Акуция и блогер Роин Агарба. Причем последний во время беседы со мной уточнил, что это будет победа с очень небольшим перевесом, примерно около 51% голосов. Уже рано утром до рассвета некоторые СМИ со ссылкой на председателя ЦИК Абхазии Батала Табагуа сообщили о победе в первом туре Рауля Хаджимба, набравшего 50,57% голосов, у занявшего второе место Аслана Бжания 35,91% голосов. И вот тут возникает ощущение дежавю. Примерно такое же соотношение набранных голосов сложилось между фаворитами президентской гонки в результате выборов 3 октября 2004 года. Но тогда Рауль Хаджимба занял второе место с 32% голосов. Лидер тогдашней объединенной оппозиции Сергей Багапш, набрав 50,07% голосов. Согласно этим данным, на которых настаивал выборный штаб Багапша и который после нескольких дней молчания огласил таки ЦИК, он должен был быть объявлен президентом, но председатель ЦИК Сергей Смыр, ссылаясь на давление на него, подал в отставку. Штаб Хаджимба, оспаривая названные цифры, настаивал на проведении второго тура выборов. Лишь после 3 месяцев ожесточенного противостояния сторон удалось таки с помощью российских посредников найти формулу компромисса, которая, впрочем, удовлетворила сторонников Хаджимба лишь временно. возвращаясь мысленно к тому драматическому противостоянию, поставившему абхазское общество на грань гражданской войны, я не раз писал в публикациях в канун президентских выборов, лишь бы не было подобного рокового сближения цифр, из-за которого, кстати, чуть ранее завибрировала и такая развитая демократия, как в США. А накануне нынешних выборов в Абхазии сказал своему приятелю: «Все мы, и христиане, и мусульмане, и последователи традиционной абхазской религии, должны молиться каждый своему Богу, а атеисты взывать к судьбе, чтобы кто-то не набрал снова, как 10 лет назад, 50 плюс-минус несколько десятков голосов, и не началась буча». И снаряд, получается, упал в ту же воронку. Ну, или почти в ту, если иметь в виду, что вопрос о том, быть или не быть второму туру, решили в итоге не десятки, а сотни голосов. А вообще-то и не в ту, ибо предпосылок и сил для бучи не было. Аслан Бжания оперативно поздравил победителя. Многие наблюдатели даже высказывают предположение, что в душе он сказал «уф», испытав на себе за последнюю пару месяцев, что такое политическая борьба, которая бывает весьма жесткой. А еще не раз слышал, как поздравляли друг друга сегодня даже отнюдь неубежденные сторонники Хаджимба. Слава Богу, отмучились с этими выборами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Цхинвальской тюрьме номер 1 удалось предотвратить бунт заключенных. Их недовольство было вызвано несанкционированным рейдом сотрудников Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Ведомство не проинформировало о готовящейся спецоперации Генпрокуратуру. В знак протеста против действий силовиков осужденные нанесли себе телесные повреждения. Жанна Тарханова с подробностями.
В ночь с 12 на 13 августа МВД Южной Осетии провело спецоперацию в учреждении по исполнению наказаний номер 1. По утверждению родственников заключенных, вечером на территорию тюрьмы ворвались спецназ МВД и ОМОН. Мои источники говорят, что рейд не был согласован с Генпрокуратурой, ведомством, осуществляющим надзор за пенитенциарной системой в республике. По неофициальной информации, Министерство внутренних дел якобы намеревалось предотвратить побег заключенных, и силовики искали лазейки. Информация не подтвердилась. Из запрещенных предметов у арестантов были изъяты лишь несколько мобильных телефонов. Одну заточку нашли у осужденного Альберта Саккаева. В качестве меры наказания сотрудники МВД поместили его в одиночную камеру на полгода. По закону за нарушение режима содержания осужденному может грозить 15 суток содержания в ШИЗО. Как утверждают мои источники, меру наказания Саккаеву определил лично министр юстиции Алан Джуоев. В знак протеста в минувший четверг, 21 августа, Саккаев нанес себе телесные повреждения. Его примеру успели последовать еще четверо осужденных. Впрочем, массового бунта удалось избежать после вмешательства сотрудников Генеральной прокуратуры. Один из следователей, Инал Пухаев, вступил в переговоры с арестантами и пообещал провести расследование несанкционированного рейда МВД в УИН. Было отменено и решение об изоляции в барак усиленного режима осужденного Саккаева. Если у МВД была оперативная информация о готовящемся побеге, она должна была передать ее прокуратуре и получить разрешение на обыск, считает заслуженный юрист Южной Осетии Юрий Кокоев.
Но все-таки склонились к тому, что они должны в любом случае поставить в известность, ну, получить согласие прокуратуры при таких рейдах. Мне кажется, как были условия такие, неважные, мягко говоря, такие остаются. Не думаю, чтобы что-то так лучшего у них шло. Если бы это было, они бы это освещали. Если что-то делать жительное, это становится достоянием гласности населения. Но я такого не слышал, чтобы что-то кардинально изменилось.
Между тем, мой источник в правоохранительных органах утверждает, что действия МВД были законными. Он говорит, что Уголовно-исправительный кодекс определяет режим содержания заключенных. Если совершено преступление или нарушен режим, начальник СИЗО имеет право наказать арестанта. Мой собеседник считает, что сотрудники МВД могут заходить с осмотром в тюрьму без санкций Генпрокуратуры при согласовании своих действий с руководством УИН. А надзорный орган можно только уведомить о предстоящих действиях. Мне не удалось получить комментарий министра внутренних дел Южной Осетии Ахсара Лавоева. Его мобильный телефон был выключен. Из-за противоречивой информации и отсутствия комментариев от официальных лиц инцидент в Цхинвальской тюрьме породил массу слухов. Некоторые мои собеседники говорят о якобы наметившемся межведомственном конфликте МВД и Минюста с одной стороны и Генпрокуратуры с другой. Следователь Генеральной прокуратуры Инал Пухаев также не внес ясности в ситуацию. По его словам, конфликт в тюрьме удалось разрешить. Как утверждает Пухаев, согласно закону об оперативной деятельности, МВД в отдельных случаях обязано обращаться за санкцией в Генеральную прокуратуру, и рейд в исправительное учреждение был именно таким случаем.
Есть свои законы о оперативной деятельности. Моментами не обязательно, но в кое-то случаях это обязательно.
Ну вот в данном случае они должны были получить санкцию, да?
Да.
На мой вопрос, ведется ли расследование инцидента, следователь уклонился от ответа, сказав лишь...
Да все нормально, разобрались как бы.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Согласно исследованию Национально-демократического института США, грузинские граждане считают основной проблемой страны нехватку рабочих мест. В рамках исследования под названием «Общественное настроение в Грузии» опросили 3300 человек. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Проблемы с трудоустройством для граждан Грузии являются наиболее актуальными. 69% опрошенных представителями Национально-демократического института США считают проблему безработицы самой острой в стране. Согласно аналогичному опросу, проведенному в мае этого года, лишь 49 опрошенных придерживались такого же мнения. Вместе с тем снизилось количество граждан, считающих, что ситуация ухудшается. Представители власти продолжают говорить об усилении борьбы с безработицей. Мэр Тбилиси Давид Нормания сегодня пообещал, что в ближайшем будущем граждане ощутят на себе позитивные изменения.
Население беспокоит проблемы социального характера. Наше правительство делает все для улучшения условий жизни людей. Выборы в органы местного самоуправления завершились успешно, и теперь будут осуществлены важные локальные социальные программы, что позволит улучшить условия жизни людей.
С тем, что правительство действительно осуществляет важные для граждан реформы, согласны 44% респондентов. 18% придерживаются обратного мнения. При этом, в числе основных факторов, тормозящих социально-экономическое развитие Грузии, большинство респондентов называют высокие налоги и цены на бензин, а также приостановку государством строительных и инфраструктурных проектов. Среди вопросов политического характера специалисты NDI уже по традиции выделили тему влияния экс-премьера Грузии Бедины Иванишвили на политические процессы, проходящие в стране. Говорит исполняющая обязанности директора Национального демократического института США в Грузии Кристина Вилфор.
50% населения страны согласны с тем, что бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили остается лицом, принимающим решения в правительстве. Мы задали людям и дополнительный вопрос: приемлемо ли это? 53% опрошенных ответили «нет».
Несмотря на то, что процент населения, считающего Бедину Иванишвили теневым правителем Грузии, достаточно высок, граждане постепенно начинают доверять действующей власти, считает специалист по маркетингу и пиару Сосо Галумашвили.
Общество постепенно привыкает к мысли, что Иванишвили уходит из политики и что у него нет тех рычагов давления на правительство, которые он имел, будучи во власти. На это указывают цифры. Раньше 62% респондентов считали, что бывший премьер-министр влияет на решение правительства. Теперь же количество этих людей снизилось почти до 50%.
Сосо Галумашвили считает, что очередное исследование NDI указывает на повышение позитивных настроений в обществе в отношении власти. Граждане дали правительству время и возможность осуществить все предвыборные обещания, отмечает Галумашвили. Кроме того, общество само дает подсказку властям, в каком направлении необходимо действовать. На вопрос, осуществление каких реформ вы ждете от правительства, респонденты выделили четыре основных направления – здравоохранение, сельское хозяйство, трудовое законодательство и образование. Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Маматова.
Рауль Хаджимба, по предварительным данным, побеждает в первом туре выборов президента самопровозглашенной республики Абхазия, набирая 50,57% голосов избирателей. Об этом сообщает сегодня, 25 августа, РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК. По результатам выборов, которые прошли 24 августа, наибольшее количество голосов набрал Хаджимба Рауль. Это 50,494 голоса, что составляет 50,57%, сказал глава ЦИК Республики Батал Табагуа. Ранее о своей победе заявил сам Рауль Хаджимба. Информацию о том, что на выборах лидирует Хаджимба, подтвердили в штабе его соперника Аслана Бжани. Согласно законодательству Абхазии, победителем в первом туре становится тот кандидат, который наберет 50% голосов, плюс еще один голос. Таким образом, Хаджимба становится президентом республики. Ближайший соперник Хаджимбы, исполняющий обязанности главы службы безопасности Аслан Бжания, набрал 35,91% голосов. За исполняющий обязанности министра обороны Мераба Кишмария проголосовали 6,4%, за бывшего главу МВД Леонида Дзабжба 3,4%. Против всех проголосовали 1,8% избирателей. Явка на выборах составила 70%. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел сегодня, 25 августа, рабочее совещание в администрации президента в связи с запланированным в Уэльсе саммитом НАТО. В совещании приняли участие министр обороны Грузии Иракли Аласания, секретарь Совета национальной безопасности Ирина Эмерлишвили, заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани и заместитель государственного министра Грузии по евроинтеграции Давид Дондуа. Маргвелашвили в ходе совещания заслушал выступление членов правительства, посвященные проведению подготовительных работ для участия страны в саммите НАТО, сообщает агентство «Тренд». День саммита приближается, и сегодня мы обсудили те позиции, которые существуют в связи с пакетом НАТО Грузия. Работа ведется активно, президенту доложили все детали. До саммита будет проведена еще одна встреча, где министерство страны представит совместно предложения, заявил журналистам по завершении совещания министр обороны Грузии. Саммит НАТО состоится 4-5 сентября в Уэльсе. Делегацию Грузии возглавит президент страны Георгий Маргвелашвили. Украина не признает легитимность проведенных 24 августа самопровозглашенной республики Абхазия президентских выборов и отмечает, что они противоречат принципам международного права, ценностям демократии и прав человека.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К новостям из Тбилиси. Грузия не собирается сворачивать торговые отношения с Россией. Об этом сегодня заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Так он прокомментировал призывы представителей Еврокомиссии Питера Стано к третьим странам воздержаться от замещения европейского продовольствия на российском рынке собственной продукции. Некоторые эксперты считают непоследовательную позицию грузинских властей в этом вопросе. Подробности в материале Ираклия Арагвелидзе.
Заявление европейского чиновника грузинские власти решили не брать на свой счет, поэтому сворачивать торгово-экономические отношения с Россией они явно не собираются. Это следует из сегодняшнего комментария грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.
Мы в Грузии не получали никаких официальных просьб и уведомлений от Евросоюза. Это относится исключительно к крупным странам и экспортерам. Грузия таковой не является, поэтому это не имеет к нам никакого отношения. Мы должны быть заинтересованы в продаже нашей продукции везде, где можно, проводя максимальную диверсификацию рынка.
Заявил грузинский премьер-министр. Высказался на эту тему сегодня и МИД Грузии. Замминистра иностранных дел Иракли Петриашвили озвучил весьма обтекаемую позицию ведомства.
Мы продолжим наши торговые отношения с Россией одновременно в тесном контакте с ЕС, координируя действия, исходя из общей стратегии и тактики.
Аналогичное заявление сегодня сделали министр сельского хозяйства Отар Данели и министр финансов Нодар Хадури. Эксперт в вопросах экономики Демур Георхелидзе выражает надежду, что европейские партнеры учтут бедственное положение грузинской экономики и не потребуют присоединения к санкциям.
Балансирование между уважением к ценностям западных партнеров и раздражением России поставили правительство перед сложным выбором. Я надеюсь, что страны ЕС прекрасно осознают, что любая политическая активность Грузии в этом вопросе ставит нас в затруднительное положение, нанося экономический ущерб и не приносит политических дивидендов. Если же страны ЕС все-таки поставят нам ультиматум, мы будем обязаны присоединиться к санкциям против России.
Убежден Демур Георхелидзе. Грузии не удастся и далее затягивать с выбором между Евросоюзом и Россией, считает и эксперт по экономическим вопросам Ливан Алапишвили. Своей неопределенной политикой власти ставят весьма сложную ситуацию производителей, которые поставляют продукцию на российский рынок, говорит эксперт.
Мы не видим четкой и убедительной позиции правительства по этому вопросу. Оно должно не упрямо повторять, что будет расширять торговлю с Россией, а готовиться к возможным санкциям с ее стороны. Власти вместо пустых заявлений должны разработать комплекс мер, направленных на предоставление гарантии производителям, которые в прошлом году именно с уговоров правительства начали вывозить продукцию на российский рынок. К сожалению, ничего подобного мы не наблюдаем.
Резюмировал Леван Алапишвили. Словно не слыша доводы экспертов, в Министерстве сельского хозяйства сегодня объявили о планах правительства расширить экспорт на российский рынок. Министр Отар Данели заявил, что уже заключен соответствующий меморандум между Россельхознадзором и Национальным агентством по продуктам питания. В дополнительном списке продукции, которую Грузия экспортирует в Россию, мед, форель и продукция овцеводства. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса» своим мнением о том, как их принимала Грузия, с нашим корреспондентом Михаилом Егиковым делились туристы в Тбилиси.
Довольны ли вы пребыванием в Грузии? Оправдались ваши ожидания?
В целом, скажем, что Грузия, она как бы превысила мои ожидания, потому что я не ожидала, что здесь действительно настолько красиво. Тбилиси, оно не похоже ни на какое место, какое мы видели раньше, и, наверное, именно за счет гор, потому что есть возможность посмотреть панораму целого города. Очень красивое совмещение именно старого города и новой действительно архитектуры.
Насколько вы довольны обслуживанием здесь?
Обслуживание, скажем так, незаметное, да, вот ненавязчивое, и все равно проявляется такой грузинский колорит. Мы только приехали, мы прилетели в Кутаиси и брали такси с Кутаиси в Тбилиси. Пока мы ехали с Кутаиси в Тбилиси, он заехал к знакомым, купил 4 бутылки вина и уже в дороге нам подарил, и еще по дороге купил сладкий хлеб, чтобы мы не были голодными.
Я думал, что будет хуже, особенно в горах. То есть, вот мы ездили там в Узгули вместе, в Сванете посмотрели. То есть там все оказалось намного цивильнее, чем я ждал. Вот у нас в России, то есть некоторые были друзья, которые говорили, что там, ну, не любят русских по определенным причинам. Вот. И мы нигде не встретили вообще ни разу. Вот мы здесь уже вторую неделю, вот, объехали всю Грузию, живем в Батуми, вообще никаких проблем. Вот.
Что можешь сказать по поводу цен, насколько они адекватны, насколько они соответствуют тому уровню, да, сервиса, который предоставляется?
Ну, если 10 секунд поторговаться, то цены очень хорошие.
Грузинская кухня – это то, зачем многие приезжают. Насколько вот вы довольны и самой кухней, и тем, как обслуживают в ресторанах?
с обслуживанием очень большие проблемы. У нас друг, на самом деле, открывает ресторан сейчас в Батуми. У него очень большие проблемы как раз-таки с обслуживанием. То есть люди, во-первых, не хотят работать, во-вторых, не умеют.
Я бывал в Грузии раньше и могу сказать, что за последние 7 лет мало что изменилось. Я ожидал увидеть большего развития.
Есть что-то, что вызывает у вас дискомфорт в Грузии?
Если сравнивать Грузию с другими европейскими странами, то отличие в первую очередь в отношении к курению. Здесь можно курить везде, и мне это не очень приятно. Проблема также в дорожном движении. Многие водители не соблюдают правил. Еще полицейские носят при себе оружие. Причем не какое-то мелкое, а довольно крупнокалиберное. В моей стране такого нет.
Довольны ли вы уровнем обслуживания в ресторанах, отелях и так далее?
Что касается сервиса, он в целом нормальный, но иногда в ресторанах приходится долго ждать, пока тебя обслужат. Могу сказать, что официанты невежливы, но им следует быть более активными. Но это мелочь. В целом мне очень нравится Грузия.
Мы из Батуми сейчас приехали, в Тбилиси буквально 15 минут. Народ гостеприимный грузинский бросается в глаза в первую очередь. Единственное, ну конечно, пока курорт еще развиваться ему стоит какое-то время, потому что все-таки как обозначает, что уже очень такая развитая инфраструктура, конечно, ну не совсем так. Набережная, да, все хорошо, все сделали, да, но где-то еще пока курорт развивается. Но всем довольны, неделю отдыхали, все отлично.
С туристами, отдыхающими в Грузии, беседовал наш корреспондент Михаил Егиков. Голоса. На прошлой неделе в Праге и других чешских городах прошли акции в связи с 46-й годовщиной вторжения войск пяти стран Варшавского договора в Чехословакию. На эти мероприятия из Грузии был приглашен рядовой батумский пенсионер, 80-летний Реваз Цинцадзе, единственный в Грузии человек, который осмелился выразить протест против вторжения в Чехословакию и оказался за это в психиатрической лечебнице почти на 2 года. Интервью с Ревазом Цинцадзе в нашей пражской студии записал мой коллега Демис Паландов.
Батон Реваз, я, если честно, очень удивлен. Я узнаю о вашей истории из чешской газеты. Мне кажется, в Грузии должны знать вас. Как вообще так получилось, что ваша история неизвестна в Грузии, а известна в Чехии?
Ну, в Чехии узнали совсем случайно. Когда меня выпустили из психиатрической больницы, я не хотел ни славы, ничего не хотел. Я хотел немножко, чтобы дали компенсацию, денежную компенсацию. Писали президент, председателем парламента, всем послам Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций. 3 раза писал Саакашвили. Когда результат я не получил, я плюнул на это дело, и жил просто. И так и шло бы, наверное, до конца моей жизни. Но вдруг в архиве МВД, начальник архива, обнаружил мое письмо. 3 года он искал меня.
А МВД Батуми или Батуми?
Тбилиси. Вот. И, наконец, он узнал, что я вот живу там, прислал 2 своих подчиненных, были у меня дома, кое-какие материалы еще взяли, со мной беседовали, поехали, и отсюда все началось.
Давайте мы тоже начнем сначала, да, как вообще появилось это письмо. Вы написали письмо, когда произошло вторжение советских войск в Чехословакию, главе правительства Алексею Косыгину. Да. Что вы написали ему?
Во-первых, первое письмо я написал до начала этих событий. В 1967 году я написал письмо и отнес, полетел в Москву специально и сдал в центральную почту. Вот это первое письмо. Когда я ждал и ответа не было, я даже специально, когда был в Москве, думаю, узнаю, что случилось с письмом, почему ответа нет. Совет министров меня не пустили.
А что было в этом письме, в первом?
В первом вопросы экономики, вопросы свободы прессы, вопросы демократии, вопросы внешней политики, вопросы партийного устройства. Все буквально было в этом письме.
А почему у вас возникли эти вопросы?
Потому что я вначале был под влиянием советской пропаганды и верил, что у нас все хорошо, а на Западе все плохо. Но постепенно я, когда углубился в жизнь жизни, знакомимся с другими предприятиями туда-сюда. И, между прочим, определенную роль сыграл, что я свободно слушал «Голос Америки» и BBC. И вот когда наши говорили, что вот это все хорошо, они говорили, что это все плохо. И вот тогда человек думает, что кто действительно прав. И я пришел, я как любил все наше советское, понимаете, я так был воспитан, потому что противной пропаганды не было, я верил этой пропаганде. Я когда убедился в обратном, мне стало очень грустно, очень плохо. Я вот это...
А как вы убедились? Как вы могли убедиться, что это все неправда? Неужели достаточно было послушать «Радио Свободы»?
Нет, нет. Во-первых, в университете я учился. Нам говорили во всех учебниках, что социалистическая система имеет преимущество против капитализма, что у нас лучшая организация труда. И если какие-то недостатки есть, это мы такими темпами развиваемся, что скоро оставим позади Соединенные Штаты и так далее. Я верил в это. Но когда начал работать на заводе, смотрю, и организация не годится, и снабжение не годится, и качество продукции не годится. Столько минусов, что можно было с ума сойти. Потом я думал, что это на нашем заводе, наверное, творится, а в других порядок. Потом, когда я был на предприятиях в Киеве, там, в Одессе, других, это одни и те же проблемы. Снабжение нулевое, организация труда не годится, вместо, допустим, 500 человек на заводу надо, да, тысячи работают, и говорили, что у нас нет безработицы. Если вместо 500 человек ты без тысячи человек поставишь, конечно, это не ликвидация, это липа, вот. И потом, когда я уже убедился, что наша система не годится, в составе грузинской делегации мы поехали в Федеративную Республику Германии. Мы там смотрели ряд заводов, там автомобильные, несколько заводов, и я ахнул от удивления, какой там идеальный порядок. Там как часы, вот, такая система сама.
На первое письмо вам никто ничего не ответил?
На первое письмо нет.
Да, и вы решили написать второе?
Да.
И что вы написали?
Примерно те же вопросы, ну, добавлениями, с учетом этих двух лет, вот, например, чехословацкий вопрос возник, да, и другие. Но, в принципе, письмо по объему примерно в два раза больше, те же вопросы.
Но вы написали конкретно о вторжении в Чехословакию. Какие слова вы использовали? Что вы написали?
Ну, например, я один абзац могу сказать, может, не совсем. Я решительно протестую против варварского, дикого, ничем не обоснованного вторжения советских войск на территорию Чехословакии. Я провожу аналогию, что было в Венгрии в 56-м, и что сейчас и какая разница. Ну, в Венгрии какая-то зацепка были у Густа, там что-то дрались, мы в Венгрии между собой. Потом, как будто Янош Кадар обратился к нам с просьбой и тому подобное. А в Чехословакии абсолютно ничего не было, просто так нагло зашли.
И это письмо имело уже совсем другие последствия. Расскажите, что было после того, как вы его отослали?
Я его не отослал. Меня поймали вместе с этим письмом КГБ. Внедрили на нашем заводе одного шпиона, который наблюдал за мной. Он подружился со мной, был откровенным, ругал Советский Союз, вошел в доверие. Я ему говорил, что вот пишу сейчас письмо. И когда он как-то спрашивает, а когда ты закончил, я говорю, уже заканчиваю, завтра я с этим письмом, завтра или послезавтра уже собираюсь лететь в Москву. Когда я с этим письмом, с первым письмом, вторым письмом, все у меня было, черновики, хотел на заводе рассортировать и укомплектовать. И с этой папкой я захожу в контору, один молодой человек, высокий, говорит, пойдемте, говорит, с нами. Я говорю, положу вот эти в отделе и приду. Нет, говорю, сейчас надо. И там еще майор стоял какой-то, подошел разговору. Не надо, идем со мной. Послали там в КГБ, арестовали 2 месяца, допрашивали всех моих родственников, всех моих товарищей, допрашивали тех людей, которые у меня в блокноте были с России, там женщины или не женщины, вот это тут же послали туда. Потом отправили на экспертизу в Тбилисскую психиатрическую больницу, это человек нормальный или ненормальный. Ну, месяц там находился на экспертизу, тоже там собеседовали туда-сюда, и оказывается, они написали по указанию КГБ. Написали, что я не вменяемый. За свои деяния не отвечаю. Вот. Но мне не говорят. Когда привезли меня в Батуми, прошло еще 2 месяца. Я говорю, дайте мне, в чем вы меня обвиняете, чтобы я написал защиту. Да не надо, да зачем, да оказывается... Не только было сделано заключение, что я не вменяемый. Оказывается, что состоялся суд.
Без вашего участия.
Верховный суд отжали без моего присутствия, без присутствия моих родителей. И Верховный суд решил, раз я не вменяемый, оказывается, не вменяемый, не обязательно, что присутствовал на суде. Это постановление Верховного суда отжали, утвердил Тбилисский суд, Верховный суд. И мне один прекрасный день говорят, Резо, оказывается, а тебе что написали в Тбилиси? Сказали, что ты не вменяемый. И твой адвокат опротестовал решение этого психиатрической больницы. Тебе должны повторную экспертизу в Казани. Я поверил, не одурачили, но полетели в этот Казани и говорят мне эти милиционеры. Резо, ускор этот экспертизу, мы ждем тебя. Оказывается, они тут же вернулись, они знали, что навсегда меня...
То есть вас просто привезли в Казань в психиатрическую лечебницу?
Да, да, лечебницу.
И сколько вы там провели времени?
21 месяц.
И как вас освободили, как это вообще происходило?
Там у них такой порядок. В течение 7 или 8 месяцев состоится комиссия. И каждый больной проходит эту комиссию, и комиссия заключает, можно его выписать или нельзя его выписать. Я первую комиссию, когда прошел, так мало было времени, 4 месяца всего. На второй комиссии меня вызывает в свой кабинет лечащий врач мой, там женщина была одна, Светлана Максимовна, и спрашивает, какие у тебя были взгляды. Я говорю, так. А какие сейчас у тебя взгляды? Я говорю, Светлана Максимовна, вы давали мне таблетки. Агитацию никакую не проводили. Неужели вы думаете, что с помощью таблеток можно мировоззрение человека поменять? Если я скажу, что у меня другие взгляды, вы поверите? Она знаете, что отвечает? Я, говорит, врач, говорит, я в политику не вмешиваюсь, это мне чужда, говорит, это политика. Но я тебе как человек человеку говорю, пока будешь так разговаривать, останешься тут навсегда. Я говорю, а что я должен сказать? Вы должны сказать, что у меня сейчас совершенно противоположные взгляды. Я сейчас не понимаю, откуда у меня возникли те дурацкие взгляды. Наверное, я болел и не понимал. Вот так говорят, должны сказать. Ну, я действительно уже убедился, что нет смысла с ним это сопротивляться. И сказал, ну, не выписали все равно. Когда я ей говорю, я же так сказал, как вы мне сказали. Но ты очень мало, говорю, здесь находишься. Минимум, говорю, 1,5 года надо на стаж. Еще стаж нужен, да? Ну, на третьей комиссии меня выписали, дали инвалидную старой группе.
Ну, наверняка это очень сильно повлияло на всю вашу дальнейшую жизнь, да? Психиатрический диагноз в советское время, это мешало вашей карьере. Как вообще?
Знаете что, особо не помешало, потому что я был беспартийный, а в то время для беспартийного я потолок, должность социально потолок. Если ты хочешь, допустим, директором сказать, я обязательно должен быть членом партии. Ну, я немножко, конечно, на низком это заработал, потом опять начальником планового я работал, и все.
Что сейчас? Как вы живете? Как в Грузии вообще живется в эти дни людям уже в возрасте пенсионера?
Люди плохо живут, особенно те, которые не работают. Это видно из того, что огромное количество грузин, и особенно грузинок, работает в Турции, со стариком ухаживает или за ребенком. В Турции, и в Греции, и в других городах, и в России тоже, вот, плохо живут. Но это верхушка. Я еще хочу сказать, что когда я оттуда вышел и боролся, чтобы меня
реабилитировали,
ничего не... потом Советский Союз развалился, и согласно моему заявлению, Верховный суд, там по-другому узнается собор, не Верховный, еще выше, да, принимает такое постановление. Мои прежние дела аннулировать, из-за отсутствия в моем деле состава преступления. Значит, я был прав. Но все равно я компенсацию не смог добиться многие годы. Саакашвили писали, всем писали. Послу Саакашвили, он писал, но ничего не получилось. И я бросил, плюнул, не хочу я вашу компенсацию. Прошли годы, и 3 или 4 года тому назад вдруг государство взяло за это дело, взяло с нас материалы с репрессированных, и мы вроде должны были выплатить. Но начали тянуть и плакать. Откуда у нас столько денег, говорят, будто скромны в своих требованиях и так далее. И потом они предлагают какую-то мизерную, смехотворную сумму. Берите, говорят, 300 рублей. Ну, 300 рублей, что за деньги? Человек, если 5 лет там где-то находится, говорит, 300 рублей. Может, потом будет. А в это время, когда нам эту компенсацию не выплачивают, сотни миллионов они тратят на свои премии. Вот одна выступала, начальник избирательной комиссии, какая-то звание. 40 тысяч она получила в качестве премии. А это как не премия, это надбавка к зарплате. Ну какая разница, если бы у Министерства финансов плачет, что у него нет денег, откуда им до 40 тысяч одному человеку, ну? На нас они наплевали здесь.
Это был Ривас Цинцадзе, с ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И, наконец, аджика – неотъемлемая часть абхазской эмигрельской кухни. Любовь к этой приправе у многих беженцев из Абхазии настолько велика, что они умудряются разбивать огороды в городе, чтобы вырастить собственный урожай перца. Свою аджику готовит и семья Лагвилава – беженцев из Гали, которые 4 года назад получили квартиру в Руставе. С ними встретилась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Где провести летний вечер? Для 45-летнего Бесола Гвилава и его супруги Тамуны это не вопрос. В маленьком садике, разбитом у дома на окраине одного из микрорайонов города Руставе, свою двушку Бесо получил относительно недавно. До этого он вместе с другими родственниками 17 лет ютился в маленьких номерах гостиницы Руставе. Сначала он недоумевал, почему соседи самовольно отгораживают участки земли вокруг дома. Потом и сам загорелся.
Здесь такое место, пустырь. Захотелось сделать красивее. Посадили деревья, другие растения. Приятно думать о том, что когда все это вырастет, будет красиво.
Говорит Бесо. К делу он подошел прагматично. Решил, что будет лучше, если деревья вместе с тенью принесут и плоды. Вишня, черешня, слива, это черная смородина, мушмула, гранат, барбарис. Перечисляет Бесо название своих многочисленных саженцев, откуда-то принес старые покрышки, окольцевал гряды с клубникой.
Большого урожая мы здесь не получим, так, для души. Приятно, когда поливаешь, ухаживаешь за растениями. Ну, а если Бог даст, то и варенье с компотами получится заготовить.
Шутливо строит планы на будущее Бесо. Работой он доволен. Уже 5 лет работает металлургом на Руставском металлургическом заводе. Бесо до войны жил в Гале. Говорит, что мог вернуться обратно, но не захотел. Признается, что со временем охладел к Абхазии. Даже не пытался туда попасть, говорит Бесо, упершись взглядом в землю. Но после этого один раз-то ведь был, тихо напоминает жена Тамуна и продолжает сама. Его мама здесь кончалась, и он ее туда отвез, похоронил. Это случилось в 2008 году, буквально за несколько дней до войны, 5 августа. Свекровь завещала, чтобы ее там, в Гале, рядом с мужем похоронили. А так для нас легче было бы ее похоронить. Храните здесь, хоть на могилу бы могли ходить. Сама Тамуна родилась в Руставе. С будущим мужем познакомилась здесь же, в родном городе, когда Бесо уже стал беженцем. Ей не доводилось быть в Абхазии, а родном уголке супруга знает по его же рассказам. До замужества Тамуна плохо знала эмигрельскую абхазскую кухню. Молодая невестка в свое время в первую очередь научилась готовить мамалыгу.
Аджика.
И аджику, важно отмечает Бесо.
То, что делают здесь с болгарским перцем, разве это аджика? Сладкая она какая-то и жидкая.
Такую аджику, которую делают в Абхазии, больше нигде не встретишь. Неожиданно в разговор вступает соседка. Она направлялась к своему садику, но, услышав разговор об аджике, не удержалась. Перец очень чистый и мелко перемолот. Специально для этого абхазы используют специальную сетку. В аджику не должны попадать семена перца. У той аджики совсем другой аромат, запах. Внезапно провела краткий экскурс женщина и также внезапно удалилась. Песо говорит, что ему больше нравится та аджика, которую готовит его жена, по рецепту, унаследованному от свекрови. В этом году в семейную аджику попали даже несколько зеленых перцев с их участка, с улыбкой сообщает Песо, и, взяв лейку, направляется к небольшим росткам перца.
От такого количества перца и аджики у нас у всех раздражение желудка, и все равно без нее никак.
Смеется Бесо, поливая растения, чьи горькие плоды хозяину в радость и удовольствие. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слушали Радио Эхо Кавказа. Мы вещаем в рамках корпорации Радио Свобода, Свободная Европа. Программу вела Амина Умарова. Всего вам доброго. До завтра.